эфире программа «Русский стандарт».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Игорь Сергеевич Шишкин. В студии Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый день.
Николай Васильевич, я предлагаю в сегодняшней передаче обратиться к следующей теме – история и современность. Кому-то это может показаться даже не современность, а история, современность и будущее. Кому-то это может показаться тема излишне академичной, но на самом деле, как мне кажется, она напрямую связана с нашей сегодняшней жизнью. И предлагаю послушать сюжет, который подготовил редактор Народного радио Алексей Пичугин.
Фальсифицировать историю начали не сегодня, и не вчера, и даже не 100 лет назад. Еще в Древнем Египте известны примеры, когда в различных документах деятельность фараонов изображалась весьма гипертрофированно, что позволяло возвышаться Египту среди прочих государств того времени. А историю, между прочим, изучают во многом именно по тем документам. Историческая наука всегда тесно соприкасалась с политическими реалиями. Кто-то хотел устранить неугодных конкурентов, другие пытались возвеличить свою страну. Дальше всех заходили люди, которые старались написать более древнюю историю своего народа, возводя его напрямую к исчезнувшим цивилизациям. Так недавно ряд незалежных историков в патриотическом порыве произвели украинцев от древнего племени укров, якобы живших по берегам Днепра. А по соседству с ними поселили неких буддинов, которые дали миру ни много ни мало самого Будду. И если существование буддинов в верховьях Дона учеными более-менее доказано, за исключением Будды, конечно же, то с украми наши соседи стали посмешищем на просторах всего русскоязычного интернета, где моментально появились статьи на тему «Пирамиды построены украми». Смех смехом, но всех еще свежа в памяти история с украинским Голодомором, когда на всевозможных выставках, в том числе и за рубежом, украинской стороной были представлены ужасающие фотографии погибших от голода в 30-е годы на Украине. Специалисты же утверждают, что большинство снимков сделано в 20-е годы в исконно российском Поволжье. Нет, никто не говорит, что голода на Украине не было. Просто в данном случае налицо очередная фальсификация, на сей раз документов. Был и более серьезный прокол, когда под видом фотографий Голодомора, представленных украинской стороной, были показаны снимки американских детей времен Великой депрессии. В этом году мы отмечаем 300-летие Полтавской битвы, которую, как многие помнят, шведы с Карлом XII и украинским гетманом Мазепой вчистую проиграли. Но нельзя же сейчас говорить о поражении Украины, поэтому праздник в начале лета широко отмечался под Полтавой, а назывался он, внимание, 300-летие событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Украины Ивана Мазепы и заключение Украинско-Шведского союза. Правда, смысл праздновать свое поражение остается неясным, но, видимо, есть мазохисты-любители. Из самых последних попыток фальсифицировать мировую историю стоит отметить заседание ПАСЕ от 3 июля. Символично, что проходило оно в Вильнюсе. Было предложено возложить вину за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз наравне с Германией, а также уравнять сталинизм и фашизм, виной всему пакт Молотова-Риббентропа. Как мы видим, попытки фальсификации истории продолжаются и будут, по всей видимости, продолжаться в дальнейшем. Так что решение о введении ответственности за фальсификацию истории в России не такая уж бесполезная идея.
Николай Васильевич, действительно о сражениях, боях, мелких стычках на историческом поприще мы сейчас слышим беспрерывно. Приводился пример с ПАСЕ, с празднованием 300-летия Полтавской победы и так далее и тому подобное. В чем причина такого интереса к истории? Что, другим делом заняться нечем? Отвлечь народ от реальных насущных событий или борьба за историю – это борьба серьезная, и она напрямую связана с нашей сегодняшней жизнью. Как вы это видите?
Ну, человеческая физиология устроена так, что для того, чтобы что-то сделать, что-то предпринять, у человека появляется сначала мысль, потом это, значит, человек обращается в свою память и ищет в памяти ответ, если он там есть. Если нет, он где-то читает, находит. Поэтому история – это память. Память событий, память всего того, что он видел, слышал, действовал. И история – это наша жизнь. И историю мы часто подразумеваем как какую-то книгу на пыльной полке. А вообще-то история – это то, что с нами будет. это очень важный...
Уточните. История – то, что будет.
Да. Потому что будет то с человеком всегда, значит, то, что он действует. Наши действия – это мгновение. И тут же они превращаются в историю. То, что будет, мы знаем только из истории. Потому что мы знаем, что если человек что-то нарушает, то обязательно получит наказание. Это мы знаем из истории. Мы из истории знаем все законы, знаем, что бывает за их нарушение и так далее и тому подобное. Зная очень хорошо историю, можно всегда предопределять свои даже поступки и действия. И в этом смысле философском мы знаем, что история – это то, что будет. Например, человек знает, что огонь, если его взять в руки, то потом придется идти к врачу. То есть ты определяешь все, что будет завтра. И ты не делаешь, например, или делаешь умышленно.
Потому что это делали до тебя, или делал это ты.
Да,
и уже
да,
это знаешь.
Да. Вообще история – это такой прибор, с одной стороны, который делает оценку всему и вся. Причем оценку не в прошедшем времени, а в будущем, в настоящем. Вот мы с вами уже здесь находимся, там 4-5 минут. Уже 4 минуты в истории. Так и здесь. Поэтому история...
Можно сказать, что единственное, что реально, это история.
Единственное, что реально, это история. Все, что делается там, мгновение, оно буквально уходит в прошлое. И ведь знание истории своей, личной, знание своей семьи, это то, что дает человеку правильно действовать. Ведь история, она классифицируется там... Очень большая у них классификация. Ну, я бы ее разбил, так сказать, на вот такие вещи, как, например, что такое история. Есть история для человека, для родословной его. Есть история там, его города, где он живет, страны, народа.
Профессии, да. Которой он принадлежит.
Ну, да, например, той же профессии. Поэтому история включает в себя и такие как вещи, как письменные, так и предания. История нам все время напоминает, кто мы, зачем мы. История, главная задача истории – напомнить, чтобы человек не прервал связь с тем, откуда он появился, зачем он появился, с какой целью человек живет на Земле. Это главная задача истории – напоминать человеку, кто он. Зачем он? Почему он?
Кстати, чтобы, наверное, задает планку его.
Чтобы не прорвалась связь с Богом. Вот, потому что люди, которые переписывают историю, они были всегда практически. Их задача переписывать историю, это значит ее искажать. Искажение – это ложь и клевета. И здесь вся эта ложь, клевета, искажение, они появляются от гордости человеческой, от злобы на что-то, на кого-то, от зависти. И иногда эти все вот три, значит, недостатка превращаются в такую же укоренившуюся, так сказать, поступки. Человек все время так поступает. Вот, поэтому, например, церковь говорит о чем? Что ложь и клевета – это производные дьявола, дьявол – ложь, клеветы, а те, кто клевещут и лгут, искажают, это его дети. Вот, дети сатаны. Задача сатаны всегда была исказить правду. И ведь Ева в раю была искушаемая дьяволом, и он и сказал, что нет, Бог неправду сказал. Видите, первое, чем воспользовался дьявол в отношении наших прародителей, это ложью. Потому что он ее, как говорится, отец лжи. Он обманул, исказил заповедь Божью, что не ешьте от этого древа, иначе, так сказать, Господь сказал, что помрете. А дьявол говорит, нет, вы станете боги. И вот ложь приводит всегда к хаосу. К сожалению, сегодня ложью пользуется все больше и больше людей, потому что все больше людей живут не по заповедям Бога, а по заповедям их Бога, сатаны. Вот. Вот посмотрите, человек имеет свою историю какую-то, да? В зависимости от того, где он живет, как он живет, в каком обществе он. Вот я часто слышал, где-нибудь встречаешься с человеком, и те говорят, а, вот вы Маслов, да, это вот у вас отец Иоанн, там, Глинские чтения, там, еще что-нибудь. Какие-то такие эпитеты тебе говорят, там, красивые слова. И человек вынужден как-то приспособиться, войти в это общество. Он говорит, а вы знаете, а у меня ведь прабабушка была монахиня, а прапрапрадедушка вообще там воевал на Чудском озере с Александром Невским. Понимаете, человек пытается себя присоединить к некому историческому событию. Тем самым поднять свой статус. получить пропуск в то общество, в которое он хочет войти. Или наоборот, человек приходит там, его посадили в тюрьму, да, он заходит и сразу начинает подыскивать слова, значит, или там ссылаться на каких-то людей ему знакомых, авторитетных в криминальном мире, чтобы его там не отлупили, чтобы ему дали койку там, или кружку чая сразу там, и так далее. То есть история – это пропуск, если взять историю вот конкретного человека, это пропуск в жизнь.
И какую... не только конкретного человека, но и народа.
Нет, я имею в виду, я взял специально историю как бы одного человека, но это, естественно, относится и к народу, и к нации, значит, ко всему мировому сообществу. То есть, в общем-то, история является таким предметом оценки. Ты себя оцениваешь, ты свою страну оцениваешь, детей. Не зря же говорят, например, вот раньше, когда кто-то брал кого-то замуж там, да, и говорили, ты вот там Дуську не бери. У нее бабка дурная была, где-то гадала там, да и прабабка, мы знаем, в общем, не имела детей. То есть, а какое-то клеймо, понимаете, такой ярлык на человеке висит. Или, например, о каком-то родословной, да, в историческом плане на них вешали ярлыки. Что это народ вороватый, там, трусоватый, или там, наоборот, там, умный, вот это там человек такой, знаете, вот он. Или вот, например, дети даже, вот разница, да, там, ты там Иудушка, Иуда, а, значит, предатель, какое-то плохое, или там, ты жид. Это не значит обязательно, что ты еврей, но ты жид. Это значит, ты жадный там какой-то, скупой, там, я не знаю, себелюбец там и так далее. То есть история, это же все. Нам история что оставляет? Законы. Еще раз говорю, самая главная задача истории – это сохранить нить человека с его Творцом. Сохранить в тех законах, традициях, вере и так далее и тому подобное, чтобы человек это знал. Это всегда передавалось из поколения в поколение. Поэтому, конечно же, например, нам говорят, мы всегда были православными, да? То есть русский уже тысячелетия, русский народ всегда был православным. Да, были там разные чепенцы, там прочие, которые уходили, какие-то секты, там еще что-то. Но всегда, когда куда-то здесь приедешь и скажешь, ты русский человек, скажет, а, это ортодокс. То есть это православный народ. Другим народам там трудно сказать. Ну, вот сейчас говорит там Украина же. А там и уния были, чего только там не было. Такой шатающийся, так сказать, нация. Поэтому вот история родословной очень важное значение имеет. Не зря же многие наши соотечественники 90-х годов, их называли там раньше бандитами, писали себе родословные, покупали себе княжеские титулы. Почему? Чтобы как-то вписаться в цивилизованное общество, ореол себе придать, какого-то князя там. Кстати, платили за это большие денежки. Поэтому знать историю – это для того, чтобы правильно действовать. Вот. Подражание. Ведь, опять же, история, подражание. Мы говорим, вот наши предки там, вот сейчас, Александр Невский, да, вот, идеал России. Посмотрите, маленькие дети подражают ведь. Увидят там какой-то фильм, им расскажут что-то в школе, и он уже чувствует тоже, что он из этого племени. Племени Александра Невского. Он принадлежит вот к роду там, и русскому роду там, преподобного Сергия или там, Суворова. Кто может по героизму превзойти полководца Суворова? Это же ободряет человека, это человека настраивает. Можно еще массу примеров привести, что такое история. История – это все. Традиция. Например, церковь поминает усопших. Мы вспоминаем события, памятные даты. Государство и вообще общество установило специальные праздники. Такое понятие есть праздник, праздность. Уход от всяких мирских, ежеминутных дел. Зачем? Чтобы вспомнить то или иное событие. День рождения – это история человека, да. Но он пытается каждый год праздновать. Для чего? Для того, чтобы прежде всего собрать близких каких-то своих людей, и чтобы они дали ему оценку его исторической жизни уже. Все говорят, вот здравствуйте, Иван Иванович, вы нас сегодня пригласили, какой вы хороший, вы там. И человек сидит, умиляется этим словам, и ему это приятно слушать. А некоторые не собирают на день рождения по разным причинам. Но есть такая причина, что ему не хочется. У него плохое положение в обществе. Он остался бездомным, безработным, его бросила семья или наоборот там что-то. Ему нечем похвастаться уже в историческом плане. Его родословная получила черное пятно. И, в общем-то, многие не хотят к нему даже прийти на день рождения. Может быть, понимаете? Вот, поэтому во всем нас учит история. Это книга жизни. История – это, в общем-то, книга жизни. И какая кухня, и какая одежда, и какое оружие. Ведь, посмотрите, есть школа. Что такое школа? Тоже история. Но она история, которая готовит будущее. То, что мы в самом начале сказали, что история – это наше будущее. Школа фигурного катания, например. Или школа русского балета. Или, например, взять две семинарии духовных, московскую и санкт-петербургскую. Сразу видно по форме одежды, ты закончил московскую академию или питерскую. Я, например, могу любого отличить, если он привержен той или иной школе, сразу даже по форме одежды. Я уже не говорю по глубине знаний, по философским отклонениям, по направленностям и так далее. То, как человек служит, службу, литургию, как он, так сказать, вот. Даже здесь можно. Армия, флот, какие традиции имеют? Что, если не было истории в традициях на флоте? Сегодня ты в шароварах там служишь, завтра ты какой-то там без козырки, послезавтра ты в телогрейке и так далее. История – это книга жизни. И хорошая история, правдивая история – это правдивое и хорошее будущее.
Спасибо, Николай Васильевич. А я напомню, в эфире Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Николай Васильевич, следовательно, если история – это будущее, то когда сейчас то тут, то там разворачиваются баталии вокруг исторических событий, это баталии не о древности, это баталии о нашем будущем.
Безусловно.
И не просто так. Не от того, что этим людям заниматься нечем. Они там в Вильнюсе собираются и объявляют о том, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Не просто так Ющенко вбивает в сознание украинцев, что они воевали против русской армии под Полтавой. Все это программируется в наше будущее.
Конечно, это отношение. Или мы враги, или мы друзья. Понимаете, подружились два человека, два соседа. Но знаешь, что в историческом плане их отцы враждовали. Но они хотят вместе быть. И они начинают своим детям говорить, что да нет, это не так, это там бабушка неправильно сказала вам, еще что-то. Им хочется дружить. У них есть какие-то там совместные дела, еще что-то. Поэтому, понимаете, история, знание истории, это и права человека, и обязанности. Например, еврейский народ, когда распинали Иисуса Христа, он сказал, что кровь на нас и на наших детях. Это обязанность уже. Они взяли на себя это проклятие. Значит, права. Наши предки, условно говоря, всегда побеждали. То есть, наши предки всегда были миротворцами. Наши предки всегда несли правду, защищали более слабых. Это русские предки. У них есть право всегда сказать о милосердии, о правде. У них есть это право. А если ваш народ в историческом прошлом какой-то всегда представлял группу разбойников, или, например, ну представьте себе, что сейчас было бы обращение цыганского народа о том, как надо честно трудиться. Нашелся бы ли хотя бы один человек, который бы поверил, что все знают, что цыгане все время там живут по своим законам. У них, наверное, грех, когда ты работаешь. Только укради там где-то, обмани, погадай, еще что-то. Вот, поэтому история человека или история народа – это еще его право. Вот это вот печать, есть ярлык, есть клеймо, а есть печать. Вот печать дает право человеку, право народу диктовать другим, потому что оно, это историческое прошлое, например, русского народа, светлое. Когда я приезжаю, например, в Болгарию, я вижу всю страну, уставленную памятниками русскому солдату, русскому полководцу, русскому царю. Там за каждой службой поминают. И у меня есть право сейчас сказать, да, дайте мне там чашку воды, потому что когда-то, вероятно, мой прапрадед отдал свою жизнь, защищая вашу землю, ваш народ. Я это даже говорить не буду. Но у болгар есть обязанность. У меня есть право, у них обязанность. Они помнят это. И так можно говорить о разных событиях. Например, Полтавщина та же. Украина должна быть благодарна за Полтавское сражение, потому что она приросла территорией, она приросла могуществом. Швеция до сегодняшнего дня является нейтральной страной после Полтавской битвы, потому что получила по всем, так сказать, направлениям как следует. И так далее. То есть история дает одним право под одним событием, а другим обязанности. И очень важно, как история изложена в учебниках. Поэтому историю должны писать только те люди, которые относятся к титульной нации того народа. Это мое глубокое убеждение.
Но у Достоевского есть хорошая фраза: прежде чем писать русскую историю, сначала стань русским.
Да. А сегодня фамилии на учебниках очень далеки от русских фамилий часто. Поэтому все время у нас в стране волнения, не обязательно революционные, какие-то внутренние. Мы все время воюем то с Зурабовщиной, то с Чубайсовщиной. Потому что приходят люди, которые к власти, к политике, даже к такому простому вещи, казалось бы, как написанию истории, и вытирают ноги, а наше великое прошлое, клеймят историю, специально унижая ее, для того, чтобы себя на ней возвеличить.
Николай Васильевич, а вот здесь как раз очень интересный поворот. Для чего в Брюсселе, в ПАСЕ, там и в прочих организациях переписывают историю, ясно. Это фундамент для передела мира.
Зависть, да. Злоба,
для чего гордость. На постсоветском пространстве переписывают Ющенки и прочие, тоже понятно. А вот то, о чем сейчас вы говорили, что здесь, чем мотивированы эти люди? Что ими движет?
А ведь те же люди,
включаешь телевизор.
Те же люди, которые приходят, они, с моей точки зрения, это те же люди, что и за границей, только они внутри. Их называли там пятая колонна всегда и так далее.
Вот это
да, они не просто подражают им, они выполняют одну и ту же линию. Я думаю, что они финансируются из одного и того же источника. Вот, поэтому ни с того ни с сего там, в Китае возмутилась какая-то народность. И не дают Китаю там возможности уже там неделю прийти чувства. Конечно, китайцы не те люди, которые будут мириться с этим, они там будут жестко давить инакомыслие, потому что они понимают, что это написание истории в виде будущего. Расчленить китайское государство, которое единственное сегодня имеет экономический там рост в мире и так далее. Поэтому враги не дремят, и это опять же злоба и зависть. Поэтому нет, чтобы поучаствовать вместе с китайцами, там, тем же американцам или французам, или нам даже. В развитии нет, мы лучше злобу и зависть наполним содержание нашей жизни и будем мстить, клеветать. Ну, тот, кто злится, клевещет, завидует, тот лжец, а значит, он отец его дьявол. Вот и все.
Спасибо, Николай Васильевич. А я напомню, в эфире Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Николай Васильевич, и еще один вопрос. А скажите, в принципе, вот по вашему мнению, может ли быть разрушение без очернения прошлого? Вот интересно вспомнить, 17-й год, 20-е годы. Сколько ушатов грязи выливалось на дореволюционную историю?
Нет,
даже писались трактаты о том, что лучше было проиграть войну 12-го года, более прогрессивный буржуазный строй бы пришел.
Нет.
91-й год, опять сплошные ушаты грязи.
Нет.
Это же не случайность.
Нет, так это единственный прием революции, что-то, действия каких-то реформ, это опорочить прошлое. Потому что если прошлое хорошее, то зачем его разрушать? Человек не понимает,
зачем до основания ломать
если
хорошее.
Если курица несет золотые яйца, зачем ей рубить голову? И она будет стоить килограмм, значит, мяса, когда можно за золотое яйцо купить 10 куриц. Вот поэтому, конечно же, для того, чтобы сломать что-то хорошее или справедливое, нужно сначала подвергнуть это сомнению. Я уже сказал, как Еву, а Ева Адама вела в смущение, значит, и через действие вот сатаны, что закон Господь вас обманул. Вот и все. То есть они в сомнение ввели правду. И вот правда, она правда о силе русского народа, о его доброте, значит, о его милосердии. Конечно, она многих выбивает из колеи, потому что сегодня мир строит свои уже будущие планы и развитие на лжи. Мы не видим сегодня ни одной встречи дипломатической. Мы сегодня не видим ни одного договора, который подписывается, чтобы он построен был на правде. Все на какой-то изощренной лжи построено. Ведь не зря сказано, что когда подпишут договор о мире, на следующий день будет война. Доктрина завтрашнего дня – это ложь, ложью погоняемая. И здесь люди понимающие это люди, доброй воли, православные люди, должны этой лжи, клевете, этой противопоставить правду, добро. Как бы нам это трудно ни было, это и есть наш человеческий христианский подвиг. Поэтому, конечно, история, еще раз говорю, это наша, это завтрашний день, это не прошлое. А то, как мы представляем историю сегодня, так же мы формируем наше будущее. Представьте себе простую вещь. Сегодня кто-то взял и переписал, например, молитву «Отче наш» и положили ее там где-то, значит, в какой-то библиотеке, в хранилище. Никто на это не обратил внимания, посмеялись, и ладно. А завтра, или прошло там несколько лет, уничтожили все и нашли эту древнюю книгу с печатью лжи. И говорят, да нет, «Отче наш», видите, другая молитва. А люди, которые не знали, они там поверят? Или приходит младенец в школу, он же поглощает все с чистого листа. Все, что ему говорят, он там верит. Все абсолютно. Что напитали ребенка? Напитали его, чтобы он был злым, гордым, завистливым? Он таким и будет, к сожалению. Все, что в детстве пожинает. Поэтому история, учебники, школа, еще раз говорю, это не просто, это новый человек. Этот человек может оказаться зверем для своей страны, там, где он родился. Он может ее ненавидеть. Ведь как его научить? Как ему показать эту историю? Историю предков. Вот не зря же проблема отцы и дети существует. Потому что средства информации показывают, что так, как жили ваши отцы, это первобытный строй. Это так не надо жить, а вот надо жить вот так, вот так. Не зря же мы, там, помните, там джинсы нам завезли какие-то, значит, и мы готовы были за джинсы родину продать. Многие. Но никто не помнит, что джинсы сделаны из костромской мануфактуры. И из Костромы джинсы пошли. Но не сами джинсы, а источник материи был и Кострома. Вот понимаете, все упирается в одно – любовь. Любовь к России, к Отечеству. Если вы будете любить Россию, вам преград не будет ни в своем развитии собственном, ни в развитии своего государства. Нужно только полюбить Россию. Об этом писали величайшие наши и писатели, и философы, музыку творили, все. Любите Россию. Любовь к России, любовь к человеку. Все, покрывает все. Все недостатки, все изъяны уходят на второй план. Так же, как любовь к своим родителям, к своим близким, к своим подчиненным, ко всем.
Но не зря же еще, вот опять вспомним Достоевского, в середине прошлого века в уста одного из разрушителей он вложил такую фразу: «Кто проклянет свое прошлое, тот уже наш». Без того, чтобы проклинать деяния своих отцов и дедов, ты не сможешь быть разрушителем, врагом своей стороны.
Ну, естественно. Ты должен отказаться от своей веры, от своего языка. Русская рубаха-косоворотка – это вообще вчерашний день. Значит, кухня наша – это мерзость запустения и так далее. Ты должен от всего отречься. И вот это вот последние несколько лет демократических преобразований, вся идеология была на это и нацелена.
Все плохо. Все плохо, выбросить.
Да, нужно сделать приватизацию, нужно сделать язык новый, там, машины, чтобы у нас были. Все должно быть другое. Наше все плохое. Это была идеология демократов именно. Она была всегда, и в 19 веке, и в 18, когда угодно. Когда они приходили, все плохо, все не так. Но результат их реформ всегда приводил к ухудшению ситуации. Всегда. Никогда не было лучше. Было, видимо, улучшение. Может быть, год, два, там вот. Все стояли в очереди там, за МММ там, или за ваучерами. Но результат всегда был плачевный. Это падение экономики, нравов, разгул преступности. И, как следствие, сегодня уж в нашем состоянии дела и в экономике, и в благосостоянии отдельного человека, и в экономике всей страны, да и мира всего, говорить не приходится. Это вот плоды анархии. Когда вчера цемент стоил 200 рублей, сегодня уже 300. Вот за неделю, например, подорожал цемент процентов, наверное, на 30. Что случилось, он должен был подорожать. Просто сговор идет.
Ну и бензин в Москве.
Да, и никто за этим не следит. Вот в общем проблема.
Вот захотелось и все.
Да, количество безработных растет, да, значит, зарплата уменьшилась там на 4,6%. Даже по статистике официально. А цены растут. Как это может быть?
Свобода.
Понимаете, свобода хороша, когда это свобода от греха. А когда это свобода ради греха и свобода греха, Вот сегодня свобода греха, свобода лжи. И вы знаете, мы не находим себе места. Мы ведь, вы понимаете, мы сегодня в таком круговорот вступаем, когда подумать, а правильно ты живешь или нет, подумать о душе, о воспитании своих детей, о будущем, о той же истории, как мы говорим, у нас просто уже нет времени. Люди стоят часами, месяцами, а иногда годами, чтобы оформить дачный участок. Люди собирают справки, ездят. Тратят на это колоссальное время, отпрашиваются с работы. А что это значит отпрашиваться с работы? Значит, что-то он не сделал. Нету производительности труда этой. Люди не успевают воспитывать своих детей. Почему? Потому что везде в очередях, на работах, с авоськами, какие-то проблемы решают житейские. И сегодня нас так закрутило всех. А плюс это неимоверная коррупция, когда ты без денег ничего не можешь нигде получить. Очередь нужно купить, справку нужно купить. Значит, ложь, клевета, коррупция становится уже нормой жизни. Это очень страшно, потому что это грех. А страшно почему? Потому что грех без казни не бывает. Вот в чем проблема. Вот сегодня наблюдаем, да, что уже урожайное зерно у нас падает. Саранча съедает там подчистую поля, сотни гектар съедает там за часы. Это тоже элементы ведь кризиса. Все думали, что кризис – это только куда-то деньги делись. Да нет. Может быть, зимой будем вспоминать, куда зерно делось и хлеб. Но кто-то из нас вот серьезно подумал, что об этом надо покаяться. А теперь вернемся к истории. Это было в истории или нет? Конечно, было. Можно Иосифа взять и египетский плен, когда было 7 лет урожая, а потом было 7 лет голода. И так далее. Господь всегда наказывал на грехи. И не было еще случая, чтобы грех остался безнаказанным. Так вот, вот для этого история нужна. А как бы хорошо сейчас, чтобы по телевидению, по радио, везде, по газетам показали, что кризисы – это за падение нравов, за то, что мы обманываем друг друга, за то, что мы живем друг друга клевещем, завидуем, значит, предаем и так далее. Сколько бы людей, может быть, одумалось? Сколько бы пошли бы, примирились друг с другом, где-то поставили свечку покаяния, где-то пошли поисповедовались и так далее. Так и кризис бы отступил. Ведь это никто еще не сказал ни разу с экрана телевизоров. Все говорят, что Обама виноват, Обама говорит, что там где-то кто-то еще виноват, какого-то там посадили Мавроди в Америке, значит, ну и все. А что такое Мавроди? Это продукт этой лжи. Это продукт системы, которая целью поставил обогащение, ничего не делая. Казино. Вот пример последний. Закрыли. И что? Это еще хуже станет. Почему? Уже детей в школе учат в покер играть. Уже считают, что это скоро будут олимпийские состязания по картам. А ведь вы только вдумайтесь, что такое карты. Вот если взять карту игральную, которую играют, там есть 4 знака на ней. Это сердце, крест, потом такое называется, значит,
ромб,
и что-то еще. Там.
Квадрат, по-моему.
Нет, вот квадрат,
не играл.
Крест. Короче говоря, это все орудия, которыми распинали Бога. Крест, на котором его распяли. Копье, это пики так называемые. А бубны, как вы сказали, это губка с уксусом. Вы понимаете, что такое карта? Карта – это орудия дьявольские, которым распяли Бога. И это сейчас в России преподносят как олимпийский вид спорта. И вот мы увидим, что не пройдет несколько еще лет, а может быть месяцев, когда это внесут в учебную программу. И я не сомневаюсь, что скоро школьный урок будет начинаться с покера, как преподаватели будут вместо физкультуры с детьми часа два там играть в покер.
Разминаться.
Понимаете, как постепенно грех превращается в некие виды спорта, в законную атрибутику уже в системе образования. Вот что такое закрытие казино. Когда закрывали казино по лжи, а не по правде. Надо было просто это все, значит, бульдозером пустить. И никаких покеров, и вообще ничего. Но вот когда есть правда, то да. А когда ложь, вот тогда покер.
Спасибо, Николай Васильевич. А я напомню, в эфире Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Николай Васильевич, но если существует закономерность, что разрушение без
очернение прошлого, без искажения фальсификации истории не бывает. То есть и обратный процесс точно так же идет, только с другим знаком. Вспомните 30-е годы. 30-е годы при всех свойствах того времени восстанавливается в своих правах историческая наука, открываются исторические факультеты. Начинают говорить о том, что до 17-го года, оказывается, не только один ужас был и беспросветность, а были и герои, были достижения, снимаются фильмы и так далее, и так далее. И вот в связи с этим нынешнее состояние, как вы его видите?
Ну, вроде бы всегда,
тот разгул прошел 90-х годов.
Всегда в обществе есть разные люди, поскольку существует добро.
Я не про общество в целом, я говорю про линию государства.
Я и говорю, что всегда в обществе существуют разные люди, в том числе и во власти. И если во власть по воле Божией попадают люди совестливые, они пытаются некую политику правды провести и в решениях государства. Но тут же будет противостояние людей злых, которые захотят, чтобы было казино, чтобы разрешить двоеженство, чтобы разрешить однополые браки, чтобы разрешить в законе, значит, там, парады, гей-парады, например, какие-то. Зачем нужно, например, парады эти? Или зачем? Ну, живешь ты там, однополый брак, ну живи, зачем? Все равно их мучает совесть. Поэтому они хотят, чтобы общество их признало, чтобы грех узаконился каким-нибудь актом, протоколом хотя бы маленьким. Чтобы их не будет мучить совесть так. Что да, он живет уже по закону. А то, что сегодня 90% даже нас, христиан, которые ходят в храмы, но живут без церковного брака, это является страшным законом, называется блуд, это многих уже не волнует. Все считают, что он в ЗАГСе расписался и все. Вот как постепенно мы уходим в глубину греха. Это болото, которое засасывает. Государство... Разные стандарты у государства. Нашелся инициативный человек. Он провел какой-то закон там, по повышениям пенсий, по тому, чтобы детей там, значит, беспризорных не было. Нету таких человеков там. И законы другие принимаются. Под тех людей, которые есть. Но государство тоже имеет барометр. Это общественное мнение. Если оно высоко, если общество организовано, и мнение, например, за цензуру на телевидении, то как постепенно этот процесс как-то рассматривается, и он в какой-то степени решается. Если люди не реагируют, то и начальство у них, соответственно, их племени. Как мы говорили, если ты приходит человек в какую-то банду, он начинает рассказывать, что у него дедушка был вообще там головорезом. А если человек приходит в какое-то общество церковное, он говорит, что у него прадедушка был священником, обязательно. То есть он делает себе пропуск в это общество. Так и здесь, если власть придержащая видит о страсти народа всегда, давлеют над ним желание там, всяких игр и так далее, и они не любят Россию, они будут потворствовать народу и его страстям. Если не любят Россию, если Бог дал им эту любовь, то они будут, конечно, все свои силы тратить на укрепление этого государства. Потому что, служа Отечеству, мы тем самым служим Богу. Очень важно, чтобы люди верующие приходили к власти, чтобы люди верующие были в обществе узнаваемые и были некими вождями этого общества. Потому что их идеалы чисты, высоки, святы. И они всегда, эти идеалы, спасали наш народ века лихолетия.
Николай Васильевич, но тогда ведь есть один такой хороший признак, как в целом относится власть к этому процессу. Юбилей. Вы приводили пример личный день рождения, юбилейный год и так далее, и так далее. Точно так же юбилей народный, юбилей государственный. И вот отношение к юбилейным датам у нас в стране сейчас. Много, например, критиковали то, как преподносилась годовщина крещения Руси в прошлом году на Украине. Но ведь ничего подобного даже близко, как государственный праздник, не было в России. Было обращение собора о том, чтобы сделать День Крещения государственным праздником. Никто
в России не двинулся. В России очень еще крепка сегодня группа, так скажем, прослойка людей неких, которые нашу родину, нашу историю, православную историю, историю великую именно русского народа ненавидят. И поэтому пытаются противостоять любым положительным действиям группы людей, каких-то городских властей, региональных властей или общегосударственных, каким-то праздником, укрепляющий самосознание, укрепляющий веру, дающую стимул к развитию именно русского государства. Но сегодня кто хочет, тот может. Это всегда так отвечаю. Например, вот несколько времени назад я в том числе был один из инициаторов. Говорю, давайте, говорю, вот отпразднуем в сознании, в идеологии, хотя бы в идеологическом, не в материальном плане, хотя бы в идеологическом плане, например, 400-летие снятия осады Троицкой Сергиевой Лавры. Это не просто была осада врагами государства, это была осада врагами нашей веры. Это более главное. Польская интервенция хотела поработить русскую веру, навязать католичество. Мы помним Александра Невского, который именно за это боролся и победил, и дал курс на развитие, на объединение России, на ее развитие. И вы знаете, буквально вчера состоялась эта вот рабочая группа, и там и были государственные люди, и общественные, и церковные. Мы, в общем-то, утвердили уже план действий. Это будет, и сейчас к нему готовимся, это будет и уроки в школах. Прочитают 600 семинаристов Московской духовной академии, прочитают лекции.
Вот в каких школах?
В школах Москвы, Подмосковья, в других регионах, там, где захотят. Мы подготовим этот урок на дискете. Каждый может его будет посмотреть в интернете. Мы подготовим специальный выпуск журнала «Русский инок». Именно об этом событии. О значении, которое событие 400-летней давности имеет для нас и сегодня. Значит, будет восстановлено нашей молодежью событие осады, снятие было осады. Это так же, как это восстановлено в Можайске, на Куликовом поле и так далее. Нужно, чтобы наша молодежь знала героическое прошлое. Значит, она будет творить героическое будущее. Человеку хочется, если его дед был великим, чтобы и он был таким. Если его дед сделал или отец, значит, принимал какое-то огромное значение в каком-то событии, ему хочется тоже. Понимаете, особенно маленькие ребята, всегда они там, знаете, с ружьем всегда, мальчишки эти. Значит, вот эти события, они должны воспитывать, мы должны их помнить обязательно. Поэтому там есть кладбище в Сергиевом Посаде, на котором похоронены тысячи людей, убиенных вот во время этой осады, в борьбе с польской интервенцией, шляхтой этой. Мы хотим сделать кладбище мемориальным и собрать молодежь, вычистить его, выровнять, сделать аллейки, поставить мемориал, часовню. Уже договорились о том, что каждый год будет панихида по усопшим именно вот там, на этом кладбище. Я думаю, туда будут съезжаться, значит, даже не сотни, а тысячи людей. Важно, чтобы наши дети знали историю наших великих свершений. Даже меня, вот когда я прочитаю любое, я все-таки взрослый уже человек, но прочитаю какое-то событие, например, и мне хочется его как-то повторить в своей жизни. Мы готовимся к празднованию 700-летия преподобного Сергия. Мы готовимся к дате 800 лет Александра Невскому. Таких имен нету ни в одном государстве. И вот, памятуя об этих именах, возвращая их в жизнь нашу, подражая их жизни, Россия недосягаема. Ни до кого. С нами Бог. Бог силен в правде. Вот будем за это бороться. Будем это отстаивать. И еще раз хочу это сказать. Каждый на своем месте. Не обязательно сегодня быть президентом нашего государства. Достаточно быть учителем в школе или старостой на улице, чтобы вести вот эту патриотическую деятельность. Главное сейчас умолять Бога, чтобы Он сохранил нравственность русского народа. Сохранив нравственность русского народа, мы не просто сохраним в чистоте историю, мы сохраним и приумножим ее в сегодняшнем и в завтрашнем дне. А те, кто на нас сегодня поднимают свои зубки, кут, клевещут в отношении, искажают историю, это люди действуют по зависти, злоба переполняет их жизнь, но грех без казни бывает. Господь все расставит на свои места. Главное, чтобы мы были здесь на высоте.
Спасибо, Николай Васильевич. Но наше эфирное время закончилось. Напоминаю, в эфире Народного радио выступал известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Вел передачу Игорь Сергеевич Шишкин. До свидания.
До свидания.